«Разговоры об искусстве». В нашей традиционной рубрике сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную жизни и творчеству русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. «Булгаков в воспоминаниях современников». В комментариях писателя Константина Симонова вы услышите воспоминания о Булгакове Петра Маркова, Владимира Виленкина и Сергея Ермолинского. Вторая часть.
Письмо Булгакова в правительство – это не только письмо большого писателя, но и письмо человека истинного мужества и щепетильной честности, и человеческой, и политической. Александр Фадеев, познакомившийся с Булгаковым в последний год его жизни, после его смерти написал его вдове Елене Сергеевне Булгаковой слова, которые, по-моему, подтверждают то, о чем я сказал. «Мне сразу стало ясно, — писал Фадеев, — что передо мной человек поразительного таланта, внутренне честный и принципиальный, и очень умный. С ним даже с тяжелобольным было интересно разговаривать, как редко бывает с кем. И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической вожью, что путь его был искренен, органичен, и если в начале своего пути, а иногда и потом, он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил». Так написал Фадеев. И вот к этому облику Булгакова, вспоминая о его письме в правительство, мне хотелось бы добавить еще одну черту, что это письмо не было результатом заботы о личном благополучии. Это было дело второе для Булгакова, и даже третье. Это была забота его о возможности работать и о праве работать на пользу своей отчизны. Об этом мне нельзя не вспомнить, когда читаешь опубликованные в «Вопросах литературы» заметки Елены Сергеевны Булгаковой. Она записала в свое время, после письма Булгакова в правительство, разговор Булгакова со Сталиным. Вот что говорил Булгаков в ходе этого разговора. «Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может». «Вы правы», – отвечал Сталин. «Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В художественном театре?» «Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, мне отказали». «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся». Вскоре после этого Булгаков был назначен режиссером художественного театра. И с этого времени на долгий период его жизнь была связана со всеми буднями художественного театра, со всеми работами, которые предпринимал художественный театр. Булгаков, как только пришел туда в качестве режиссера, он уже стал заниматься инсценировкой «Мертвых душ», участвовал в их постановке, он играл на сцене художественного театра, вообще жил жизнью этого театра. А в 1932 году произошло важное событие. Дни Турбиных были восстановлены на сцене МХАТа. В 30-е годы он написал одну из самых блестящих своих книг, театральный роман, в котором был и МХАТ, и Булгаков. Присутствовал и этот театр, и его автор. И хотя в остроумнейшем своем предисловии к роману Булгаков озорно отрекался от собственного авторства и приписывал его некоему Сергею Леонтьевичу Максудову, который, по его словам, завещал ему, уходя из жизни, эту рукопись, и просил, чтобы Булгаков эти записки выправил, надписал своим именем и выпустил в свет. И хотя в этом предисловии Булгаков добавлял, что «я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было», несмотря на это, хотя роман, конечно, не фотография и не изображение реальных во всех своих подробностях событий, в романе этом, как я уже сказал, был и МХАТ, был и Булгаков. И не случайно, наверное, одними из первых слушателей романа были артисты МХАТа, его товарищи по работе. Павел Александрович Марков, профессор, в ту пору, когда писался театральный роман, заведовал литературной частью МХАТа. И добавлю, стал прототипом одного из героев театрального романа Миши Панина.
Когда мы слушали этот роман, всегда приходили, во-первых, в восторг по поводу точно подмеченных отдельных черточек, над которыми сами внутри театра уже забавлялись как-то. А ведь актеры тоже озорные люди. И там трудно что-нибудь скрыть или за что-нибудь прятаться. И поэтому он читал это в обществе, которое его великолепно понимало и не требовало никаких особых комментариев. Всегда это сопровождалось взрывами смеха. А уж когда приходил во время чтения тот адресат, о котором он писал, тут уже начинался полный восторг. Так порой случалось и со мной, так как с Мишей Паниным. Я как-то вошел именно в тот момент, когда он читал о Мише Панине.
Театральный роман обрывается на полусловие. Булгаков отложил его ради работы над романом, ставшим вершиной его творчества, над «Мастером и Маргаритой». Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Так начинается роман «Мастер и Маргарита», из-за работы над которым Булгаков уже или не сумел, или не успел вернуться к театральному роману. Такая книга, как «Мастер и Маргарита», которая складывалась на протяжении 13 лет, как это, в общем, всегда случается в таких обстоятельствах в литературе, складывалось не просто. Она потребовала огромного и необъятного даже, я бы сказал, труда от Булгакова. Кстати, вот это название «Мастер и Маргарита» пришло к Булгакову далеко не сразу. Названий было много. Были названия и «Копыта инженера», и «Консультант с копытом», и «Подкова иностранца», и «Черный маг», и «Черный богослов». Вообще более десятка названий. В 1932 году Булгаков приступил к работе над новой редакцией романа, взялся за нее. Приступил он к этой работе внезапно для окружающих во время поездки в Ленинград. Вот в воспоминаниях его жены Елены Сергеевны Булгаковой сохранил след этой внезапности начала работы. Она вспоминала, что когда он сообщил ей намерение свое вернуться к роману, она возразила: «Но ведь черновики твои в Москве», и услышала в ответ: «Я все помню». Ответ характерный для Булгакова, потому что память его была удивительной. И этот ответ, в сущности, почти совпадает с тем ответом, который дает в финале романа «Мастер Маргарита» «Мастер Маргарите». Вот я открываю журнал «Москва», в котором впервые был напечатан роман, и вот на 131 странице читаю: «Но только роман, роман!» — кричала она мастеру. Роман возьми с собою, куда бы ты ни летел. Не надо, ответил мастер. Я помню его наизусть. Но ты ни слова не забудешь. Не беспокойся, я теперь ничего и никогда не забуду. К этому времени, перейдя из МХАТа в литературную часть Большого театра, он, за исключением тех обязанностей, которые там выполнял, всецело отдался работе над мастером и Маргаритой. Как раз летом 1938 года он правит и диктует роман сестре своей жены. Жена в это время находится не в Москве вместе с сынишкой, в отсутствии. И он пишет ей ежедневные письма, которые позволяют восстановить то, как все это было, как он работал. 1 июня. Не хочется бросать ни на день романа. 2 июня. Мы пишем по много часов подряд. И в голове тихий стон утомления. Остановка переписки «Гроб», пишет Булгаков. Я потеряю связи, нить правки, всю слаженность. Переписку нужно закончить во что бы то ни стало. Роман нужно окончить. Теперь. 9 июня. Было переписано 15 глав, а сейчас уже 16. Устал. 13 июня. Диктуется 21 глава. Я погребен под этим романом. Все уже передумал. Все мне ясно. 15 июня. Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное. Корректура. Авторская, большая, сложная, внимательная. Возможно, с перепиской некоторых страниц. Что будет, ты спрашиваешь? Не знаю. Теперь меня интересует твой суд. А буду ли я знать суд читателей, никому не известно. В последних письмах этого периода все чаще звучат, кроме нот усталости и ноты нездоровья физического. Вот такие записи в письмах. Чувствую себя, правду сказать, неважно. Чувствую себя неважно, но работаю. Одно плохо во всем этом, что мне не здоровится. Но ничего. Но так или иначе, перепечатка романа была закончена тем летом. Но Булгакову оставалось уже меньше 2 лет жизни. Есть целый ряд упоминаний о том, что он смотрел на роман «Мастер и Маргарита» как на свою последнюю книгу. И одно прямое свидетельство тому есть вот в рукописи «Мастера и Маргарита» еще в 1934 году. Вот открываю ее и вот на первой странице читаю. 30.10.34. Глава 8. Дописать раньше, чем умереть. Умереть подчеркнуто. И сказать об этом во всем было нельзя. Тем не менее, жизнь оставалась жизнью. Булгаков перепечатал роман. И хотя очень устал, хотя чувствовал себя плохо, несомненно, чувствовал в то же время глубокое удовлетворение от завершения, во всяком случае, этого этапа работы. Кроме того, как он сам выражался, но ничего. И с присущим ему блеском, как была напечатана, стал читать ее своим знакомым, друзьям, артистам, литераторам, художникам. Ну, о том, как это происходило, какими бывали эти чтения, я думаю, нам хорошо послушать Виталия Яковлевича Виленкина, профессора, а тогда одного из самых молодых мхатовских слушателей романа Булгаковского.
Мне довелось слушать роман «Мастер и Маргарита» в чтении самого Михаила Афанасьевича Булгакова 3 раза. Начало первые 3 главы я впервые услышал у него дома 27 сентября 1938 года, когда мы пришли к нему с Павлом Александровичем Марковым для разговора о новой пьесе для художественного театра. Разговор был трудный, большой, ничем как-то не кончился, и мы было уже собрались, кажется, уходить, как вдруг Михаил Афанасьевич предложил нам прочитать эти главы. Впечатление тогда было огромное. Еще раз те же главы я услышал в следующем году в гостях у Калужских, где был Василий Иванович Качалов. Михаил Афанасьевичу захотелось прочитать первые три главы «Мастера и Маргариты» именно ему, Василию Ивановичу. Был дождь, гроза началась, но за рукописью послали к нему домой специально, и тогда тоже впечатление было колоссальное от прочитанного. Но самое большое впечатление произвело на меня, конечно, чтение всего романа от начала до конца, на который Михаил Афанасьевич позвал меня к себе среди других своих друзей весной 1939 года. Началось это чтение 26 апреля, а кончилось 15 мая. Он прочитал нам свой роман «Пять приемов». Это были пять незабываемых вечеров, точнее сказать, вечеров и ночей. Засиживались мы поздно, долго. После чтения нас еще угощали ужином. Я уже тогда часто бывал в их квартире и очень ее любил, их дом. Квартира была маленькая, скромная, очень уютная. В прихожей, сразу против дверей, вас встречал плакат с нарисованной на нем бутылкой водки, перечеркнутый крест-накрест, красным, и с надписью «Водка – враг, сберкасса – друг». Дальше шла столовая, довольно большая комната, с большим круглым столом, с обычно всегда раскрытым роялем. На пюпитре стояли ноты какой-нибудь оперы, Фауст или Кармен. Михаил Афанасьевич это очень любил. С уютными настольными лампами. Было много цветов всегда в квартире. Много книг по стенам. И его кабинет. Совсем маленькая комната. Кабинет и спальня одновременно. «Мастера и Маргариту» нам он тогда читал у себя в кабинете. Помню, что когда он кончил, мы долго молчали. Чувствовали себя словно разбитыми. И далеко не сразу дошел до меня глубочайший нравственный и философский смысл этого, может быть, самого булгаковского из всех романов Булгакова. После последнего чтения, которое кончилось уже утром, на дворе было всем светло, сели за стол, не то ужинать, не то завтракать. Михаил Афанасьевич сидел рядом со мной, вернее сказать, я сидел рядом с Михаилом Афанасьевичем. Он вдруг ко мне наклонился и неожиданно меня спросил: «Ну, это-то уж напечатают?» Я, не задумываясь, сказал, что я в этом сомневаюсь, что было довольно естественно по тем временам. И реакция у него была мгновенная. «Ну да! Почему же?» Для него это была естественная реакция. Булгаков ничего не писал, как говорится, келейно, в стол, для себя. Он был совершенно уверен, что если не сегодня, то завтра, рано или поздно, но то, что он пишет, будет напечатано, должно быть напечатано, войдет в состав советской литературы, частью которой он себя чувствовал.
Но ничего, ничего, говорил о себе Булгаков, и, несмотря на надвигавшуюся болезнь, дом его и его жены оставался домом полным друзей. Люди любили приходить туда. В мае 1939 года Булгаков дописывает эпилог «Мастера и Маргариты». В сентябре, взяв очередной отпуск в Большом театре, он едет вместе с женой в Ленинград. И там становится плохо с глазами. Это уже дополнительный сигнал о неблагополучии с ее главной болезнью, со склерозом почек. Об этих днях вспоминает один из близких друзей Булгакова, Сергей Александрович Ермолинский.
Но ему пришлось вернуться гораздо раньше, чем он предполагал. Это уже было необходимо. В день его приезда я был у него. Воспользовавшись отсутствием Елены Сергеевны, Леночки, его жены, он таинственно открыл
ящики и показал мне папки со своими рукописями. «Ты должен знать, где что лежит», — сказал он. «Тебе придется помогать Лене». Я знал, что он очень мнителен и часто подшучивал над этой его мнительностью. Но тут он говорил строго и требовательно. Он был врач и сам поставил себе диагноз. Мало того, он спокойно рассказал мне, как будет протекать его болезнь. И все в дальнейшем происходило именно так, как он предсказал.
Вернувшись из Ленинграда больным, Булгаков все-таки решает не ложиться в больницу, а вместо этого едет вместе с женой в санаторий в Барвиху. Но, вернувшись оттуда в декабре, он продолжает работать над «Мастером и Маргаритой», как врач, при этом вполне сознавая свое положение. Вот что в это время он пишет своему киевскому другу. «Ну вот я и вернулся из санатория. Что же со мною? Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосет меня мысль, что вернулся я умирать». И все-таки еще через 2 месяца после этого жена Булгакова Елена Сергеевна записывает в своем дневнике: «Миша, сколько хватает сил, правит роман, я переписываю».
Я должен сказать, что мое отношение к Елене Сергеевне в большой мере объясняется тем, что она сыграла очень большую роль в его жизни, потому что в периоды наибольших неудач и трудностей она все время поддерживала в доме и в нем самом, что он, Михаил Афанасьевич Булгаков, по-настоящему большой писатель. Вероятно, это было важно. Без этой поддержки он, может быть, и не выдержал. И, вероятно, он все-таки понимал, что он действительно не просто писатель, а серьезный писатель. Дневников он не вел, а Лену заставлял вести аккуратно, педантично.
Оставалось всего 25 дней жизни Булгакова, когда он вносил последние поправки в свой роман. Они внесены 13 февраля 1940 года. 2 днями позже Булгакову, уже не впервые, он был еще и в ноябре у него, пришел Фадеев. Вот что записал об этом в дневнике Елена Сергеевна Булгакова. «Вчера позвонил Фадеев с просьбой повидать Мишу, а сегодня пришел. Разговор вел на 2 темы. О романе и о поездке Миши на юг Италии для выздоровления. Сказал, что наведет все справки и через несколько дней позвонит». Ну, добавлю к этому, что Фадеев и после этого навещал Булгакова уже в последние дни его жизни в марте. 6 марта, за 4 дня до смерти Булгакова, его жена записала в дневник. Надо сказать, что в эти дни он то утрачивал сознание, то она возвращалась к нему. «Я сказал ему наугад. Мне казалось, что он об этом думает. Я даю тебе честное слово, что перепишу роман, что я подам его, тебя будут печатать». А он слушал довольно осмысленно и внимательно. И потом сказал: «Чтобы знали, чтобы знали». Читаю эту запись, и перед моими глазами стоит Елена Сергеевна Булгакова, не тогда в 40-м году, а в 70-м, последний год ее жизни. Она сделала все, что обещала, и перепечатала роман, и, как она выражалась, дала его. Нет, она не солгала мужу 30 лет назад, она сделала все, что от нее зависело. когда сказал ему, тебя будут печатать. Михаил Афанасьевич Булгаков, 49 лет жизни, 20 лет литературной работы, фельетоны, рассказы, повести, пьесы, романы, твердо и ясно определившееся место в истории нашей советской литературы.
В рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня прозвучала вторая часть передач нашего цикла «Булгаков. Воспоминания современников», посвященного жизни и творчеству писателя Михаила Афанасьевича Булгакова в комментариях писателя Константина Симонова. Заключительную часть нашего цикла слушайте в следующей передаче. Всего вам доброго! Разговоры об искусстве.